Ганс Христиан Андерсен. Ип и Христиночка. Неподалеку от реки Гудена по Силькербургскому лесу проходит горный кряж, вроде большого вала. У подножия его с западной стороны стоял, да и теперь стоит, крестьянский домик. Почва тут скудная, песок так и просвечивает сквозь редкую рожь и ячмень. Тому минуло уже много лет. Хозяева домика засевали маленькое поле, держали трех овец, свинью да двух волов. Словом, кормились кое-как. Что есть — хорошо, а нет — и не спрашивай. Могли бы они держать и пару лошадей. Договорили, как и другие тамошние крестьяне. Лошадь сама себя съедает. Коли дает что, так и берет столько же. Еппа и Йенс летом работал в поле, а зимою прилежно резал деревянные башмаки. Держал он и помощника, парня. Тот умел выделывать такие башмаки, что они и крепки были, и легки, и фасонисты. Кроме башмаков они резали и ложки, и зашибали таки денежки, так что Еппа и Йенса с хозяйкой нельзя было назвать бедняками. Единственный их сынишка, семилетний Ип, глядя на отца, тоже резал какие-то щепочки. Конечно, резал себе при этом пальцы, но, наконец, вырезал таки из двух обрубков что-то вроде маленьких деревянных башмачков в подарок Христиночке, — сказал он. Христиночка, дочка барышника, была такая хорошенькая, нежная, словно барышня. Будь у нее и платье под стать ей самой, никто бы не поверил, что она родилась в бедной хижине, крытой вереском, в степи Сейс. Отец ее был вдов и занимался сплавкой дров из лесу на силькербургские угриные топи, а иной раз и дальше, в Рандерс. Ему не на кого было оставлять шестилетнюю Христиночку дома, и она почти всегда разъезжала с отцом взад и вперед по реке. Если же тому приходилось плыть в Рандерс, девочка оставалась у Еппи Йенса. Ип и Христиночка были большими друзьями и в играх, и за столом. Они копались и рылись в песке, ходили повсюду, а раз решились даже одни влезть на кряж и марш в лес. Там они нашли гнездо кулика и в нем яички. Вот было событие. Ип сроду еще не бывал в степи. Не случалось ему и проплывать из реки Гудена в озера. Вот барочник и пригласил раз мальчика прокатиться с ними и еще накануне взял его к себе домой. Ранним утром барка отплыла. На самом верху сложенных в поленнице дров выседали ребятишки, уплетая хлеб и малину. Барочник и помощник его отталкивались шестами. Течение помогало им, и барка летела стрелою по реке и озерам. Часто казалось, что выход из озера закрыт глухою стеной деревьев и тростника, но подплывали ближе, и проход находился, хотя старые деревья и нависали над водою сплошной сенью, а дубы старались преградить дорогу, простирая вперед обнаженные от коры ветви. Великаны деревья словно нарочно засучили рукава, чтобы показать свои голые жилистые руки. Старые ольхи, отмытые течением от берега, крепко цеплялись корнями за дно и казались маленькими лесными островками. По воде плавали кувшинки. Славное было путешествие. Наконец добрались и до тоней, где из шлюзов шумно бежала вода. Было на что посмотреть тут и Христиночке, и Ибу. В те времена здесь еще не было ни фабрики, ни города, а стоял только старый дом, в котором жили рыбаки, и народу на тонях держали немного. Местность оживляли только шум воды да крики диких уток. Доставив дрова на место, отец Христины купил большую связку угрей и битого поросенка. Припасы уложили в корзинку и поставили на корме барки. Назад пришлось плыть против течения, но ветер был попутный. Они поставили паруса, и барка задвигалась, словно ее везла пара добрых коней. Доплыв до того места в лесу, откуда помощнику барочника было рукой подать до дому, мужчины сошли на берег, а детям велели сидеть смирно. Да, так они и усидели. Надо же было заглянуть в корзину, где лежали угри и поросенок, вытащить поросенка и подержать его в руках. Держать, конечно, хотелось и тому, и другому. И вот поросенок очутился в воде и поплыл по течению. Ужас, что такое! Ипр спрыгнул на берег и пустился удирать, но едва пробежал несколько шагов, как к нему присоединилась и Христина. «И я с тобою!» — закричала она, и дети живо очутились в кустах, откуда уже не видно было ни барки, ни реки. Пробежав еще немного, Христиночка упала и заплакала, и поднял ее. «Ну, пойдем вместе», — сказал он ей. «Дом-то ведь вон там». «То-то, что не там». Шли они по сухим листьям и ветвям, которые так и хрустели под их ножонками. И вдруг раздался громкий крик, как будто звали кого-то. Дети остановились и прислушались. Тут закричал орел. Какой неприятный крик! Детишки струхнули было, да увидали как раз перед собою невероятное множество чудеснейшей голубики. Как тут устоять? И оба в запуске принялись рвать да есть горстями. Вымазали себе все руки, губы и щеки. Опять послышался оклик. «А достанется нам за поросенка», — сказала Христина. «Пойдем лучше домой, к нам», — сказал Ип. «Это ведь здесь же, в лесу». И они пошли. Вышли на проезжую дорогу, но она не вела домой. Стемнело, жутко стало детям. В лесу стояла странная тишина. Лишь изредка раздавался резкий, неприятный крик филина или другой какой-то незнакомой детям птицы. Наконец дети застряли в кустах и расплакались. Наплакавшись, они растянулись на сухих листьях и уснули. Солнышко было уже высоко, когда они проснулись. Дрожь пробрала их от утренней свежести, но на холме между деревьями просвечивало солнышко. Надо было взобраться туда, решил Ип. Там они согреются, и оттуда же можно будет увидеть дом его родителей. Увы, дети находились совсем в другом конце леса, и до дому было далеко. Кое-как вскарабкались они на холм и очутились над обрывом. Внизу сверкало прозрачное, светлое озеро. Рыбки так и толкались на поверхности, блестя на солнце чешуей. Такого зрелища дети и не ожидали. Вдобавок, края обрыва все поросли орешником, усыпанным орехами. В некоторых гнездышках сидело даже по семи. Дети рвали, щелкали орехи и ели нежные ядрышки, которые уже начали поспевать. Вдруг, вот страх-то, из кустов вышла высокая старуха с коричневым лицом и черными, как смоль, волосами. Белки ее глаз сверкали, как у негра. За спиной у нее был узел, в руках суковатая палка. Это была цыганка. Дети не сразу разобрали, что она им говорила, и она вытащила из кармана три ореха и сказала, что это волшебные орехи. В каждом спрятаны чудеснейшие вещи. И поглядел на нее. Она смотрела так ласково. Он собрался с духом и попросил у нее орехи. Она отдала и нарвала себе полный карман свежих. Ип и Христиночка таращились на волшебные орехи. «Что ж, в нем кареты и лошади?» — спросил Ип, указывая на один. «Да еще золотая, и лошади тоже золотые», — ответила старуха. «Дай его мне», — сказала Христиночка. Ип отдал, и старуха завязала орех в шейный платочек девочки. «А в этом есть такой хорошенький платочек, как у Христины?» — спросил Ип. «Целых 10», — ответила старуха. «Да еще чудесные платья, чулочки и шляпа». «Так дай мне и этот», — сказала Христина. И поддал ей другой, и у него остался лишь один, маленький, черненький. «Этот оставь себе», — сказала Христина, — «он тоже хороший». «А что в нем?» — спросил Ип. «То, что для тебя будет лучше всего», — сказала цыганка. И Ип крепко зажал орех в руке. Цыганка пообещала детям вывести их на дорогу, и они пошли, но совсем не туда, куда надо. Из этого, однако, вовсе не следовало, что цыганка хотела украсть детей. Наконец уж дети наткнулись как-то на лесничего Крена. Он знал Иба и привел детей домой, где все были в страшном переполохе. Детей простили, хоть они заслуживали хороших розок. Во-первых, за то, что упустили в воду поросенка, а во-вторых, за то, что убежали. Христина вернулась домой в степь, а Ип остался в лесном домике. Первым его делом в тот же вечер было вытащить из кармана свой орешек. Он прищемил его дверью, и орех раскололся. Но в нем не оказалось даже зернышка. Одна черная пыль, землица вроде нюхательного табака. «Орех-то был», — с червоточинкой, как говорится. «Так я и думал», — сказал себе Ип. «Как могло бы то, что для меня лучше всего, уместиться в таком крошечном орешке? И Христина не получит из своих ни платьев, ни золотой кареты». Прошла зима, пришел и Новый год. Прошло несколько лет. Ип начал готовиться к конфирмации и ходить к священнику, а тот жил далеко. Раз зашел к ним барочник и рассказал родителям Иба, что Христиночка поступает в услужение, пора ей зарабатывать свой хлеб. И счастье ей везет. Она поступает к хорошим, богатым людям. Подумайте, к самим хозяевам постоялого двора в Гернинге. Сначала она просто будет помогать хозяйке, а потом, как привыкнет к делу и конфирмуется, они оставят ее у себя совсем. И вот Ип распрощался с Христиной, а их давно уже прозвали женихом и невестой. Христиночка показала Ибу на прощание те два орешка, что он когда-то дал ей в лесу, и сказала, что бережет в своем сундучке и деревянные башмачки, которые он вырезал для нее еще мальчиком. С тем они и расстались. Ибо конфирмовали, но он остался жить дома с матерью, прилежно резал зимою деревянные башмаки, а летом работал в поле. У матери не было другого помощника. Отец Ибо умер. Лишь изредка, через почтальона да через рыбаков, получал он известие о Христине. Ей жилось у хозяев отлично, и после конфирмации она прислала отцу письмо с поклонами Ибу и его матери. В письме говорилось также о чудесном платье и полдюжине сорочек, что подарили ей хозяева. Вести были, значит, хорошие. Следующую весною, в один прекрасный день, в дверь домика Иба постучали, и явился барочник с Христиной. Она приехала навестить отца. Выдался случай доехать с кем-то до Тема и обратно. Она была прихорошенькая, совсем барышня на вид, и одета очень хорошо. Платье сидело на ней ловко и очень шло к ней. Словом, она была в полном параде. А Ип встретил ее в старом, будничном платье и от смущения не знал, что сказать. Он только взял ее за руку, крепко пожал, видимо, очень обрадовался, но язык у него как-то не ворочался. Зато Христиночка щебетала без умолку, мастерица была поговорить. И, здороваясь, она поцеловала Иба прямо в губы. «Разве ты не узнаешь меня?» — спрашивала она его. А он, даже когда они остались вдвоем, сказал только: «Право, ты словно важная дама, Христина, а я такой растрепа. А как часто я вспоминал тебя и доброе старое время». И они пошли рука об руку на кряж, любовались оттуда рекою и степью, поросшую вереском. Но Ип все не говорил ни слова. И только когда пришло время расставаться, ему стало ясно, что Христина должна стать его женой. Их ведь еще в детстве звали женихом и невестою. И ему даже показалось, что они уже обручены, хотя ни один из них никогда и не обмолвился ни о чем таком ни словом. Всего несколько часов еще оставалось им провести вместе. Христине надо было торопиться в Тем, откуда она на следующее утро должна была выехать обратно домой. Отец с Ибом проводили ее до Тема. Ночь была такая светлая, лунная. Когда они дошли до места, Иб стал прощаться с Христиной и долго-долго не мог выпустить ее руки. Глаза его так и блестели, и он, наконец, заговорил. Немного он сказал, но каждое его слово шло прямо от сердца. «Если ты еще не очень привыкла к богатой жизни, если думаешь, что могла бы поселиться у нас с матерью, и выйти за меня замуж, то мы могли бы когда-нибудь пожениться. Но, конечно, надо обождать немного». «Конечно, подождем», — сказала Христина и крепко пожала ему руку, а он поцеловал ее в губы. «Я верю тебе, Ип», — продолжала она, «и думаю, что люблю тебя сама, но все же надо подумать». С тем они и расстались. Ип сказал ее отцу, что они с Христиной почти сговорились, а тот ответил, что давно ожидал этого. Они вернулись вместе к Ибу, и барочник переночевал у него, но о помолвке больше не было сказано ни слова. Прошел год. Иб и Христина обменялись двумя письмами. «Верный», «Верная до гроба». Так подписывались они оба. Но раз к Ибу зашел барочник передать ему от Христины поклон, и... Да тут слова как будто застряли у него в горле. В конце концов, дело, однако, выяснилось. Христине жилось очень хорошо. Она была такой красавицей, все ее любили и уважали, а старший сын хозяев, приезжавший навестить родителей, он занимал в Копенгагене большое место в какой-то конторе, полюбил ее. Ей он тоже понравился. Родители, казалось, были не прочь, но Христину, видно, очень беспокоило то, что Иб так много думает о ней. «И вот она хочет отказаться от своего счастья», — закончил барочник. Иб не проронил сначала ни словечка, только весь побелел, как полотно, затем тряхнул головою и сказал: «Христина не должна отказываться от своего счастья». «Так напиши ей несколько слов», — сказал отец Христины. Иб и написал, но не сразу. Мысли все что-то не выливались у него на бумагу, как ему хотелось, и он перечеркивал и рвал письмо за письмом в клочки. Но к утру письмо все-таки было написано. Вот оно. «Я читал твое письмо к отцу и вижу, что тебе хорошо и будет еще лучше. Посоветуйся со своим сердцем, Христина. Подумай хорошенько о том, что ожидает тебя, если выйдешь за меня. Достатков больших у меня ведь нет. Не думай поэтому обо мне и каково мне, а думай только о своем счастье. Я тебя не связывал никаким словом, а если ты и дала его мне мысленно, то я возвращаю тебе его. Да пошлет тебе Бог всякого счастья, Христиночка. Господь же утешит и меня. Вечно преданный друг твой, Иб». Письмо было отправлено, и Христина получила его. Около Мартынова дня в ближней церкви огласили помолвку Христины. В одной из церквей в Копенгагене, где жил жених, тоже. И скоро Христина с хозяйкой отправились в столицу. Жених не мог надолго бросать свое дело. Христина должна была по уговору встретиться со своим отцом в местечке Фундер. Оно лежало как раз на пути, да и старику было до него недалеко. Тут отец с дочерью свиделись и расстались. Барочник зашел после того к Ибу сообщить ему о свидании с дочерью. Иб выслушал его, но не проронил в ответ ни словечка. Он стал таким задумчивым, по словам его матери. Да, он много о чем думал, между прочим, и о тех трех орехах, что дала ему в детстве цыганка. Два из них он отдал Христине, то были волшебные орехи. В одном была золотая карета и лошади, в другом — чудеснейшие платья. Вот и сбылось все. Вся эта роскошь и ждет ее теперь в Копенгагене. Да, для нее все вышло как по писаному. А Иб нашел в своем орешке только черную пыль, землю. «То, что для тебя будет лучше всего», — сказала ему цыганка. «Да, так оно и есть». Теперь он понимал смысл ее слов. В черной земле, в могиле ему и будет лучше всего. Прошло еще несколько лет. Как долго тянулись они для Иба. Старики хозяева постоялого двора умерли один за другим, и все богатство, много тысяч риксдалеров, досталось сыну. Теперь Христина могла обзавестись даже золотой каретой, а не только чудесными платьями. Потом целых 2 года о Христине не было ни слуху, ни духу. Наконец отец получил от нее письмо, но нерадостное оно принесло вести. Бедняжка Христина. Ни она, ни муж ее не умели беречь денег. И богатство их как пришло, так и ушло. Оно не пошло им впрок, они сами того не хотели. Вереск в поле цвел и отцветал, много раз заносила снегом и степь, и горный кряж, и уютный домик Иба. Раз весною Иб шел по полю за плугом, вдруг плуг врезался во что-то твердое, кремень, как ему показалось, и из земли высунулась как будто большая черная стружка. Но когда Иб взял ее в руки, он увидал, что это не дерево, а металл, блестевший в том месте, где его резануло плугом. Это было старинное, тяжелое и большое золотое кольцо героической эпохи. На том месте, где теперь расстилалось вспаханное поле, возвышался когда-то древний могильный курган. И вот пахарь нашел сокровище. Иб показал кольцо священнику. Тот объяснил ему, какое оно дорогое, и пошел к местному судье. Судья дал знать о драгоценной находке в Копенгаген и посоветовал Ибу лично представить ее куда следует. «Лучше этого земля не могла дать тебе ничего», — прибавил судья. «Вот оно», — подумал Иб. «Так все-таки земля дала мне то, что для меня лучше всего. Значит, цыганка была права». Иб отправился из Орхуса морем в Копенгаген. Для него это было чуть не кругосветным плаванием. До сих пор он ведь плавал лишь по своей речке, Гудена. И вот он добрался до Копенгагена. Ему выплатили полную стоимость находки, большую сумму, целых 600 риксдалеров. Несколько дней бродил степняк Иб по чужому огромному городу, и однажды вечером, как раз накануне отъезда обратно в Орхус, заблудился, перешел какой-то мост, и вместо того, чтобы идти к западным воротам, попал в Христианову гавань. Он, впрочем, и теперь шел на запад, да только не туда, куда надо. На улице не было ни души. Вдруг из одного убогого домика вышла маленькая девочка. Иб попросил ее указать ему дорогу. Она испуганно остановилась, поглядела на него, и он увидел, что она горько плачет. Иб сейчас же спросил, о чем. Девочка что-то ответила, но он не разобрал. В это время они очутились у фонаря, и свет упал девочке прямо в лицо. Иб глазам своим не поверил. Перед ним стояла живая Христиночка, какой он помнил ее в дни ее детства. Иб вошел вслед за малюткой в бедный дом, поднялся по узкой, скользкой лестнице на чердак, в маленькую каморку под самой крышей. На него пахнуло тяжелым, удушливым воздухом. В каморке было совсем темно и тихо, только в углу слышались чьи-то тяжелые вздохи. Иб чиркнул спичкою. На жалкой постели лежала мать ребенка. «Не могу ли я помочь вам?» — спросил Иб. «Малютка зазвала меня, но я приезжий и никого здесь не знаю. Скажите же, нет ли тут каких-нибудь соседей, которых бы можно было позвать к вам на помощь?» И он приподнял голову больной. Это была Христина из степи Сейс. Много лет при Ибе не упоминалось даже ее имени. Это бы потревожило его, тем более что слухи о ней доходили самые неутешительные. Молва правду говорила, что большое наследство совсем вскружило голову мужу Христины. Он отказался от места, поехал за границу, прожил там полгода, вернулся обратно и стал прожигать денежки. Все больше и больше наклонялась телега и, наконец, опрокинулась вверх дном. Веселые друзья-собутыльники заговорили, что этого и нужно было ожидать. Разве можно вести такую сумасшедшую жизнь? И вот однажды утром его вытащили из дворцового канала мертвым. Дни Христины тоже были сочтены. Младший ребенок ее, рожденный в нищете, уже умер, и сама она собиралась последовать за ним. Умирающая, всеми забытая, лежала она в такой жалкой каморке, какую могла еще, пожалуй, довольствоваться в дни юности в степи Сейс, но не теперь, после того, как успела привыкнуть к роскоши и богатству. И вот случилось, что старшая ее дочка, тоже Христиночка, терпевшая холод и голод вместе с матерью, встретила Иба. «Я боюсь, что умру. Оставлю мою бедную крошку круглой сиротой», — простонала больная. «Куда она денется?» Больше она говорить не могла. Иб опять зажег спичку, нашел огарок свечки, зажег его и осветил жалкую каморку. Потом он взглянул на ребенка и вспомнил Христиночку, подругу детских лет. Да, ради той Христиночки он должен взять на себя заботы об этой, чужой для него девочке. Умирающая взглянула на него, глаза ее широко раскрылись. Узнала ли она его? Неизвестно. Он не услышал от нее больше ни единого слова. Мы опять в лесу, у реки Гудена, близ степи Сейс. Осень, небо серо, вереск оголился.
Западные ветры так рвутся с деревьев пожелтевшие листья, швыряют их в реку, разметывают по степи, где по-прежнему стоит домик, крытый вереском, но живут в нем уже чужие люди.
А у подножья горного кряжа, в защищенном от ветра месте, за высокими деревьями, стоит старый домик, выбеленный и выкрашенный заново. Весело пылает огонек в печке, а сама комнатка озаряется солнечным сиянием. Оно льется из двух детских глазок. Из розового смеющегося ротика раздается щебетание жаворонка. Весело, оживленно в комнате. Тут живет Христиночка. Она сидит у Иба на коленях. Иб для нее отец и мать. Настоящих же своих родителей она забыла, как давний сон. Иб теперь человек зажиточный и живет с Христиночкой припеваючи. А мать девочки покоится на кладбище для бедных в Копенгагене. У Иба водятся в сундуке деньжонки. Он достал их себе из земли, говорят про него. У Иба есть теперь и Христиночка.